Успеем сказать главное.
Джон Керри летит в Москву для обсуждения будущего Сирии. Основной темой возможного визита госсекретаря США в Россию станет Сирия. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Сегодня она выступала в программе «Подъем» на нашей радиостанции.
Мы никого не усиливали, кроме как действительно усиливали позиции официальной, настоящей сирийской армии, вот той самой официальной, которая управляется Дамаском, в их борьбе с террористическими группировками. В первую очередь мы там были для себя. Вот для это себя. Надо четко понимать.
Что
это
мы
тот
там
самый,
сделали?
Вот тот даже... самый прагматизм, который никаким образом
что
не противоречит
сделали?
Ни патриотизму, ничего. На протяжении нескольких лет это все задокументировано, так сказать, приглашаю вас на сайт Министерства иностранных дел, в социальной сети. Российская Федерация устами всех своих представителей говорила об одном. В Сирии наступает террористический коллапс. Арабская весна, которая действительно, сегодня, по-моему, у нас чуть ли не юбилей вот этого памятного события, начала этого движения, арабская весна, которая действительно началась как протестное движение народа, которые действительно хотели лучшей жизни, она постепенно стала управляемой извне и начала, так сказать, перерастать не просто в хаос, а в рассадник для террористических группировок. Мы несколько лет говорили о том, что если не прекратить внешним игрокам манипулировать, опять это слово сегодня, сквозное. Общественным сознанием там, если не играть в умеренных террористов и неумеренных, то это может привести к глобальному ливийскому сценарию для крупнейших стран региона. Так и случилось, так и начало получаться.
Это правда.
Поэтому,
значит, мы за просвещенных диктаторов?
Мы за то, чтобы пункт первый. Это заезженная фраза, но все-таки я ее скажу. Судьба страны, ее диктаторов, ее руководителей, ее просвещенных лидеров, ее демократически избранных вождей и так далее, должна решаться самими людьми. По одной простой причине. Ведь это не потому, что нам так нравится. Не сработали сценарии. Ведь поймите, почему мы не, в том числе, там, не присоединились или не поддержали вот эту вот идею со сменой власти в Сирии. Ну, понятное дело, что международное право, что мы выступаем за легальность, за правовесть. Но есть еще один момент. На протяжении многих лет ни у Соединенных Штатов, ни у европейских держав просто не получилось в регионе нигде никакого успешного развития их. Вот это еще одно доказательство того, что эта модель не проханже.
Это был фрагмент программы «Подъем» с Сергеем Доренко, в котором сегодня была официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Что же касается визита Керри, то пока еще официально никакой информации подробной о том, что конкретно будет обсуждаться, нет. Есть только общая тема – это Сирия, возможно, Украина, вывод российских войск с территории Сирии. Все остальное пока... Ну, по сути, тайна за семью печатями. Возможно, будет встреча Керри и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Не исключена и встреча Керри с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Что касается сирийского вопроса, то, например, есть издание Financial Times, которое сегодня вышло с заголовком «Западная разведка рассказала о неудавшемся блицкриге России в Сирии». О своем видении ситуации и возможном развитии событий с нами сегодня поделился сирийский политолог Хасан Аль-Хури.
Мы видим, что после вмешательства России в сирийский вопрос, в сирийскую войну, равновесие восстановлено, баланс сил восстановлен. Прежде чем говорить о российской операции, хотел бы немножко осветить вопрос со стороны американской позиции. Есть такое мнение, на мой взгляд, ошибочное, и устойчивое такое мнение среди многих политологов, политиков, особенно в России, что Соединенные Штаты всегда хотели свергнуть Башара Асада, поменять режим. Все данные на протяжении 5 лет говорят об обратном. То, что в Госдепе говорят для СМИ и для общественности, это одно, а то, что делается в самом деле, это совсем другое. Понимаете, ведь Госдеп или президент Соединенных Штатов, или другие президенты европейских государств, они не могут не сказать этого, потому что, ну, очевидно, что режим диктаторский, тоталитарный, народ требует его смены. Они же не могут сказать, нет, он должен остаться. Они ведь главные распространители демократии якобы в мире, понимаете? Поэтому они другую позицию не могут огласить. Что в самом деле? В самом деле они выбрали другую совсем стратегию. Они увидели видели в сирийском конфликте возможность превратить его в нечто большее, в большой конфликт региональный, может быть, глобальный, так называемый шиито-суннитский конфликт. А для чего это им нужно? Здесь есть много версий, не будем сейчас об этом, собственно, говорить. Будем говорить о практических шагах, что они делали. Значит, для того, чтобы получился вот такой большой конфликт расширенный, куда будут включены многие региональные государства, может быть, и не региональные, нужно для начала, чтобы никто не смог победить внутри Сирии, чтобы был баланс сил. Понимаете, чтобы эти группировки с двух сторон воевали на равных. И для них, у американцев, в частности, было очень много инструментов для сохранения этого баланса. В том числе и ИГИЛ, и другие исламистские организации. Через поставок вооружения в том или другом количестве, через качество вооружения, понимаете? И у них это получалось очень удачно на протяжении всех этих лет. Перед началом российской операции сложилась такая ситуация в Сирии, что вот это равновесие было потеряно. Баланс сил уже не существовал, уже явный дисбаланс. Асад и его армия, его режим был уже на грани развала. Обязательно было восстановить этот баланс, это равновесие. Тут Россия была одним из инструментов американского плана. Конечно, Россия это не делает просто так ради американцев. Россия тоже заработала некоторые дивиденды на этой операции. В частности, что Россия сделала для себя? Например, Россия использовала Сирию как полигон для испытания новейших российских вооружений. Во-вторых, это пиар-компания для российских вооружений. Еще один момент, что Россия вернулась на международную арену. И уже через четверть века впервые Россия заявила о себе как главный участник в мировой политике. То есть есть много дивидендов. Еще Россия получила новую базу в Сирии. А американцы получили равновесие, о котором они всегда заботились.
Это был сирийский политолог Хасан Аль-Хури, фрагмент программы «Иностранцы».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, подозреваемого в хищении госсредств, выделенных на реконструкцию памятников культурного наследия. Как сообщал сегодня корреспондент агентства «Интерфакс», судья удовлетворила соответствующее ходатайство следствия. В суде следователь просил заключить Мазо под стражу, так как, по его мнению, подозреваемый может скрыться, используя преступно нажитые им средства, местонахождение которых на данный момент неизвестно. Как считает следователь, оставаясь на свободе, Мазо также может оказать давление на своих подчиненных в Министерстве культуры. Между тем, защита Мазо категорически возражала против ареста клиента. Со своей стороны, Мазо сообщил суду, что страдает сахарным диабетом и нуждается в лечении. Комментировал коррупционный скандал в Министерстве культуры сегодня и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вопрос по поводу коррупционной истории в Министерстве культуры с задержанием замминистра. Известно ли в Кремле об этой истории и можно ли говорить о ответственности министра, господина Мединского, в каких-то его действиях, вплоть до отставки?
Безусловно, президенту докладывалось о выполняемых следственных действиях. Вчера министр культуры Мединский принимал участие в составе российской делегации переговоров с королем Марокко. Он имел возможность кратко переговорить с президентом на эту тему, пользуясь случаем. В остальном мы традиционно скажем, что речь идет о прозвучавших обвинениях. На основе этих обвинений признавать кого-то виновным или задержанных, министра или министерства в целом, нельзя. Решение может принять только суд. До принятия соответствующего судебного решения вот так утверждать о коррупции в министерстве было бы неправомерно и неверно.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С ним беседовал Илья Пинскер. Ситуацию с коррупционным скандалом в Министерстве культуры сегодня прокомментировал и член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг в программе «Пиджаки».
У меня есть нечто личное к господину Мединскому. Хотя мы с ним встречались один раз в жизни. Это личное, это Изборск. Это наша жемчужина, это наша святыня. Изборск – это больше, чем Изборская крепость. Прекрасно. Потому что речь шла не только об Изборской крепости. Речь шла о двух Никольских соборах на Старом Городище, Труворовом и в Новой крепости. Речь шла о купеческих усадьбах и много о чем другом. Изборск – это ансамбль архитектуры. И, к сожалению, непосредственно подчиненные Мединского составили варварское техническое задание для реставрации, в том числе по Изборской крепости, вместо 4 нормативных лет по срокам, по государственным срокам реставрации, они отвели 6 месяцев. За это время можно только уничтожить культуру, ничего невозможно ни изучить, ни отреставрировать. И, в принципе, я считаю, что начальник несет ответственность за заместителя. Если 2 заместителя подряд, сначала Константин Черепенников, предшественник господина Перумова, затем господин Перумов, руководят одной и той же, очевидно, коррупционной схемой, и министр этого не видит. Если в 2011 году Генеральная прокуратура пишет представление на имя министра о недопустимости передачи прав государственного заказчика обществу с ограниченной ответственностью Торгии Консалтинг. Это единственное министерство, которое умудрилось госторги проводить через ООО. Мы его называем у себя «рога и копыта», и министр на это не реагирует. Я лично писал Мединскому в Изборску, посылал ему свою статью «Исследование 2013 года, лицензия на Изборск» и просил разобраться. Я посылал ему это в личном твиттере. Я знаю, что он получил это сообщение. Он приезжал в Изборск, он обошел крепость, и ему все понравилось. У меня возникает это только 2 варианта ответа. Либо его окружают настолько непрофессиональные люди, которые не могут объяснить ему, что то, что он увидел в Изборске, это преступление против культуры, даже в первую очередь. Любые украденные деньги можно восстановить. Деньги зарабатываются. Культурное наследие не восстанавливается. Либо Мединский знал и фактически покрывал это преступление. У меня нет других вариантов. Я с ним встречался до его назначения министром, будто до депутатом Госдумы. Вот это было достаточно давно, больше 10 лет назад. Едва ли он даже помнит эту встречу. Но во всяком случае, министр культуры Мединский, уже как министр культуры, знает о том, что мы писали про Изборск, то, что мы писали про Балтстрой, об этих очень странных государственных конкурсах, которые чудным образом выигрывала одна и та же компания, пришедшая в Псков, и касалось это не только Изборской крепости, но и Псковского драматического театра, и в итоге не было предпринято абсолютно никаких действий, несмотря на то, что в 2013 году было возбуждено уголовное дело, в нем были разные эпизоды. Было всем очевидно, что акт сдачи приемки выполненных работ является фиктивным. А мы смогли с помощью ученых доказать, что журнал наблюдений за ходом реставрации Изборской крепости, которые вели профессионалы, архитекторы, реставраторы, был уничтожен в Министерстве культуры России. И это все он не знал. Тогда это не министр культуры.
Почему сейчас обратили на это внимание?
Это великая тайна. Вчера меня спрашивали об этом на одной встрече в Москве. Я сказал, вы знаете, что-то в лесу сдохло. Ответа нет, но есть версии. Версия первая заключается в том, что ребята очень широко шагали. То есть Балтстрой, связанные с ним компании, получали фантастические объекты. Ну, один пример, который будет понятен для Москвы и всей России. Троица Сергиева Лавра. Новодевичий монастырь. То есть компания выходит на конкурс, выкидывает всех и получает эти деньги. Если бы они при этом качественно реставрировали, я думаю, что какой-то компромисс система бы нашла. Но здесь получился уникальный случай. Люди получают фантастические народные бюджетные деньги. Эти деньги частично, в существенной степени, ходили слухи об откатах до 32%. Эти слухи подтверждаются цифрами. Это еще не документы суда, но это цифры. И при этом делают кошмарные вещи. То есть все делается во зло. Очевидно, они сделали какое-то действие, которое заставило о них вспомнить или их заметить по новой. А Изборск, с точки зрения расследования, был весь раскрыт, известны все обстоятельства. У меня была встреча с одним следователем, который занимался этим делом. Он мне рассказывал, как это было. Как так. Только они составили всю картину преступления, и дальше нужно было приходить к составлению обвинительного заключения, потому что все документы, все факты были сопоставлены. Его отстранили от ведения дела и передали тем, кто дело заморозил.
Суда еще не было.
Мы не можем говорить о виновности никого, я вас уверяю, и вы понимаете, эти люди готовы к такого рода процессам. Они понимали, что они делали. Я думаю, что найдутся юристы, которые будут утверждать либо о непричастности, либо о добросовестности, либо о чем-то еще.
Адвокаты уже заявляют, слушайте, мы ничего не транжирили, мы только экономили. 25% экономии, пожалуйста, получите, распишитесь.
А могу сказать, когда создаются государственные сметы на реставрацию, они учитывают не только откаты, они изначально учитывают плановое снижение цены, чтобы создать иллюзию экономии бюджетных денег. Я могу вам сказать, последние цифры следствия по Изборску не 60 миллионов из 297 неподтвержденных документально расходов, а свыше 180 миллионов рублей неподтвержденных расходов. Специалисты по реставрации, которые занимались Изборском годами, говорили очень важную вещь. На этом памятнике, на этом ансамбле в год можно осваивать не больше 10-15 миллионов рублей. Это сложный памятник, он не позволяет освоить больше. Вся Изборская крепость должна была уместиться где-то в 4-5-летнюю реставрацию, с учетом того, что реставрация настоящая никогда не спешит, она постоянно опаздывает. Постоянно, потому что постоянно открываются новые задачи. Примерно 100 миллионов рублей.
Это ваши расчеты?
Нет, это расчеты людей, которые профессионально работали в Изборске и занимались там реставрацией, осваивая в год 3-5 миллионов рублей. Они сказали, вся крепость максимум 100, и при том, что в год больше 15, ну 20, не освоить, потому что качество не позволяет осваивать большие деньги. Поэтому я предполагаю, что 300 миллионов, заведенные в цену государственного контракта, выставленные на торги, это цифра необходимых работ, скромно умноженная на 3.
Это был член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Тем временем защита подозреваемых в хищении госсредств, выделенных на реконструкцию памятников культурного наследия, заявила, что министр культуры России Владимир Мединский не имел отношения к этим госконтрактам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В январе Россия вновь увеличила инвестиции в государственные облигации Соединенных Штатов почти на 5 миллиардов долларов по сравнению с декабрем 2015 года и на 14, почти на 15 миллиардов долларов по сравнению с январем предыдущего года, до 96,9 миллиарда. С таким портфелем страна занимает 15-е место среди кредиторов Соединенных Штатов Америки. Сейчас с нами на связи преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Корженевский. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Игоревич, а что, больше некуда вкладывать?
Да, вот если отвечать коротко, то да, больше некуда, потому что нам нужно создавать золотовалютные резервы и хранить все эти резервы хочется в инструменте, который приносит хоть какой-то процент. Мы по-прежнему получаем валюту, продавая наши основные сырьевые товары. Нам нужна подушка безопасности. И вопрос того, как ее размещать, сейчас является очень сложным. По сути, больших ликвидных валют две – это евро и доллары. Инструменты в евро дают вам сейчас отрицательную доходность, но если вы смотрите на какие-то более-менее ликвидные, да, это облигации Германии, Франции и так далее, там отрицательные ставки уже почти по всем бумагам. Ну и, соответственно, второй вариант – это доллары. Приходится покупать именно американские облигации, потому что по ним еще есть какая-то положительная ставка.
То есть инвестиции там, в экономику, в банковскую сферу, они всерьез не рассматриваются как инструмент?
Мне кажется, так некорректно говорить. Это вот давнишний спор о том, нужно ли формировать золотовалютные резервы, нужно ли, да, там что-то накапливать на черный день, или нужно там, не знаю, строить дороги, школы, больницы и вот прочие популистские заявления. Инвестиции в экономику нужны, но и резервы должны формироваться, потому что резервы – это штука, которая связана с волатильностью цен на нефть. Когда нефть стоила 100 долларов, 115 долларов, конечно, можно было все доходы взять и проесть. Но тогда сейчас бы мы имели доллар даже не по 70 рублей, а по 270 рублей. И непонятно, как работающую экономику, вероятно, с цепочкой неплатежей, с остановкой бизнесов и так далее. Государство должно планировать политику на много лет вперед, поэтому в жирные годы эти ЗВР надо запасать, а в годы худые их нужно тратить. И несмотря на то, что мы сейчас вот по отчетам упомянутых вами месяцев действительно формально формируем золотовалютные резервы, конкретно в данный исторический момент все-таки мы эти запасы будем тратить. Просто в бюджете еще были средства, и в январе-феврале деньги оставались, и деньги пока были зарезервированы. Я вас уверяю, пройдет буквально полгода, и дальше начнут использоваться резервный фонд, о чем уже давно говорилось. Это те самые золотовалютные резервы. Резервные фонды наши входят в состав золотовалютных резервов. И все. Дальше мы будем уже продавать американские бумаги точно так же и, соответственно, деньги эти расходовать в экономике.
То есть вот этот прирост, скорее всего, один из последних, потому что дальше эта цифра будет только уменьшаться.
При нынешних ценах на нефть я практически уверен, что да.
Спасибо. Это был преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Корженевский.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94.8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В России готовится к масштабной реформе системы управления. Ее разработкой займется проектный офис под аппаратом правительства. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Цель обсуждаемой в правительстве реформы – перейти от ручного управления, от работы к поручениям, от работы по поручениям к проектной, рассказали чиновники. Отмечается, что параметры, задачи и полномочия новой структуры в настоящее время прорабатываются, и окончательное решение будет принято до середины апреля. Сейчас с нами на связи научный руководитель Департамента политических наук Высшей школы экономики Марк Курнов. Марк Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
О какой реформе вообще может идти речь? И стоит ли всерьез воспринимать те проекты, которые, о которых сейчас стало известно?
Ну, собственно говоря, что-то лучше, чем ничего, потому что действительно на сегодняшний день управление довольно странное. Ну, как справедливо отмечают все эксперты, все держатся на исключительно президентских поручениях, причем президентские поручения, как это всегда бывает, диктуются во многом лоббистами. Соответственно, просто начинается некоторый такой вот хаос и непоследовательность. Ну, в системах стабильных для того, чтобы предотвратить вот такие вот импульсивные действия власти, существует так называемая система сдержек и противовесов и разделение властей, когда власть исполнительная занимается своим делом, законодательная своим делом, независимые суды своим делом. И, кстати, если вдруг какой-то импульс идет, то всегда можно его притормозить, если он, очевидно, там не соответствует общей логике политической, если если всякого рода странные там лоббистские инициативы возникают, ну, то есть такая вот и нормальная фильтрация. У нас ничего этого нет, потому что законодательная власть не самостоятельна, правительство реально подчинено президенту, соответственно, своих инициатив особенно не имеет.
Марк Юрьевич, я прошу прощения, у нас просто минута остается буквально, да. Поэтому я вынужден уточнить. У меня есть ощущение, что вот такая работа — это образ жизни. Я не понимаю, благодаря чему, из-за чего это может измениться вдруг.
Ну, на сайте, может быть, что-нибудь будет лучше, потому что если действительно они перейдут на такую систему долгосрочных поручений, не мгновенных, а программных, ну, наверное, это в некотором образом там суету затормозит. Но просто для того, чтобы реальную эффективность повысить, нужен действительно фундаментальный пересмотр принципов, а это сделать очень тяжело, с учетом того, что культура такая вот сложилась. И я думаю, что это неплохо, но я также думаю, что вряд ли это будет иметь какой-то такой вот мощный, облагораживающий, очищающий эффект, резко повышающий там эффективность. Думаю, что на самом деле, скорее всего, вот эти привычки, которые на сегодняшний день существуют, просто вот эти вот позитивные намерения съедят, как это всегда бывает.
Спасибо. Это был научный руководитель Департамента политических наук Высшей школы экономики Марк Курнов.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим событиям. Большинство граждан России пожелали сохранения Союза Советских Социалистических Республик. Спустя 25 лет после референдума о сохранении СССР граждане подтвердили готовность дать положительный ответ, а в невыполнении воли народа винят в первую очередь президента Советского Союза Михаила Горбачева и его соратников. Об этом сообщили социологи по итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Согласно результатам опроса, практически две трети, 64% граждан Российской Федерации вновь ответили бы утвердительно на вопрос о необходимости сохранения Союза Советских Социалистических Республик. С нами на связи писатель-советолог Игорь Пыхалов. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Васильевич, на что вы обращаете внимание? С одной стороны, по-прежнему 64% граждан России говорят, да, они проголосовали бы на том референдуме за сохранение Советского Союза. С другой стороны, в 91-м году таких было 77%.
Ну, дело в том, что тогда народное мнение просто не было учтено. То есть судьбу Советского Союза решили не народные массы, а те, кто оказался у власти и в России, и в других бывших советских республиках. И при этом надо еще понимать, что у нас фактически довольно многие люди были просто обмануты. То есть тогда ведь что получалось? Что жителям России внушали, что вот хватит кормить эти среднеазиатские республики, там хватит кормить там Прибалтику, Украину. А национальным республикам, наоборот, говорили, что вот вас Москва грабит, у вас все отбирает, и вы без Москвы заживете, как где-нибудь во Франции. В итоге проиграли и те, и другие. То есть сейчас мы видим, что фактически все, без исключения республики бывшей СССР, от этого распада Советского Союза пострадали. И поэтому неудивительно, что сегодня очень многие люди выступают за то, чтобы все-таки Союз надо было бы сохранить.
Игорь Васильевич, но я обращаю внимание на то, что таких людей становится меньше, а если посмотреть на конкретную категорию молодых граждан Российской Федерации от 18 до 24 лет, то среди них всего 47% хотели бы сохранить Советский Союз.
Так ведь дело в том, что у нас сейчас практически не ведется никакой агитации за восстановление СССР или за его сохранение. То есть у нас, наоборот, самых высоких должностных лиц, включая нашего президента, мы слышим, что задача восстановления Союза не стоит, что это уже пройденный этап. А реально ведь получается, что у нас, что действительно те, кто сейчас выступает за Союз, они действуют это не потому, что им там это сказали в телевизоре, а потому что они... Ну, как бы видят ситуацию и, в общем-то, думают своим умом. Поэтому тут как бы процент и уменьшается. А я думаю, что если бы там все-таки еще бы велась реальная пропаганда, то картина была бы другой.
То есть вы полагаете, пропаганды не хватает, хотя постоянно с тех же экранов телевизора слышится ностальгия по Советскому Союзу, фильмы из Советского Союза, президент, которого вы подозреваете в том, что он не агитирует, говорит о том, что это была величайшая трагедия, ну и так далее.
Так, дело в том, что эти все как бы ностальгии, она происходит, ну, как бы вынужденным образом. То есть показывают правильно советские фильмы, но в основном потому, что больше показывать нечего. То есть сегодня фильмов снимается, хороший фильм снимается практически единицы, в общем-то, да и те, как бы, ну, спорного качества. Та же самая уровень советской жизни, но он во многих областях еще до сих пор не достигнут. Поэтому такая ностальгия, она просто вынуждена. И, как бы сказать, скрипя сердцем на это... и идут на наши власти. Потом, опять же, посмотрим на то, к чему призывают наши партии. Но у нас только вот коммунисты как-то очень робко в своей программе там упоминают задачу, что неплохо бы Союз восстановить. Все остальные такой задачи не ставят вообще. Агитация у нас за восстановление Союза тоже совершенно не ведется. Хотя, опять же, даже в той же мировой истории мы видим немало примеров, когда разъединенные государства объединялись. Например, скажем, это тоже объединение Германии, ГДР и ФРГ. То есть, в принципе, казалось бы, все это можно ставить в политические задачи такие, но не ставится же.
Спасибо. Это был Игорь Пыхалов, писатель, советолог.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В 5 штатах США – Иллинойс, Миссури, Огайо, Северная Каролина и Флорида – во вторник, 15 марта, прошли очередные выборы делегатов на национальные съезды республиканцев и демократов, где будут выдвинуты кандидаты на президентские выборы. По предварительным данным CBS News, миллиардер Дональд Трамп лидирует на партийных выборах республиканцев в Иллинойсе, Миссури, Северной Каролине и Флориде. В Огайо победил губернатор этого штата Джон Кейсик. Трамп занял второе место. На партийных выборах демократов в Иллинойсе и Миссури бывший госсекретарь Хиллари Клинтон с минимальным перевесом выиграла у сенатора от Вермонта Берни Сандерса. В результате в обоих штатах примерно одинаково. 50% против 49%. В штатах Огайо, Северная Каролина и Флорида бывшая госсекретарь США держала над Сандерсом уверенную победу. 56% против 43%, 55% против 41% и 64% против 33%. Соответственно. Значимым результатом супервторника стало выбывание из предвыборной гонки сенатора от Флориды Марко Рубио. Сенатор потерпел в своем домашнем штате поражение от Трампа. Победитель получил голоса 99 партийных делегатов, что заведомо лишило Рубио шансов на выигрыш республиканской номинации. Вот как прокомментировал произошедшее кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп.
Прежде всего, я хочу поздравить Марко Рубио с тем, что он прошел такой сложный путь. Он крепкий, он умный, и у него большое будущее. Мы должны объединиться в нашей партии. Сейчас происходят вещи, делающие республиканскую партию, возможно, крупнейшим политическим событием во всем мире. Все пишут об этом, по всей Европе и по всему миру говорят об этом. Миллионы людей голосуют за нас. Это действительно интересный процесс, великолепный процесс. Мы будем двигаться дальше, и мы победим ради страны. Мы будем побеждать, побеждать и побеждать. Мы не остановимся и приведем к великим победам нашу страну.
Это был лидер праймерис от республиканской партии Дональд Трамп. Вот как прокомментировала лидер гонки среди демократов Хиллари Клинтон.
Наша кампания набрала больше голосов, чем любой другой кандидат, демократ или республиканец. Эта гонка, наверное, самая важная за наше время. Следующий президент зайдет в овальный кабинет и будет принимать решения, которые отразятся на жизни всех жителей этой страны. Да что там, всей планеты. Наш главнокомандующий должен быть готов защитить нашу страну, а не смущать ее. Привлечь наших союзников, а не отпугнуть их. Разбить наших противников, а не разозлить их.
Это была Хиллари Клинтон, которая лидирует в гонке предвыборной среди демократов. Я напомню, пока пары лидеров выглядят следующим образом. От республиканцев все еще в лидерах Дональд Трамп, за ним Тед Круз. А от демократов не сдается Берни Сандерс, хотя Хиллари Клинтон все увереннее и увереннее его опережает. Сейчас с нами на связи обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
На что вы прежде всего обращаете внимание? На то, что Трамп по-прежнему лидер, на то, что Марко Рубио выбывает, или на то, что Берни Сандерс не сдается?
Ну, в принципе, это такое большое театральное представление в Америке, которое очень любят американцы, потому что в течение года их развлекают вот этими предвыборными вещами. Если смотреть с точки зрения вот шоу, то, конечно, все интересно. Трамп появился, кто-то кого-то утопили, кто-то рвется вперед, как Хиллари себя чувствует, очень интересно. Но все это не политика, все это пока цирк. А вот когда будут проведены съезды республиканской и демократической партии, могут быть самые неожиданные решения самих съездов. И те, кто сейчас лидирует, тот же Трамп, он, понимаете, не системный человек у республиканцев. И он как-то сказал даже, что я готов за собственные деньги дальше продавать просто за пост президента Соединенных Штатов. Вот здесь у него могут быть как шансы, и вариант провалиться, потому что если у него нет команды, если за ним нет истеблишмента, того же республиканского, шанс сокращается. Поэтому давайте дождемся съездов, пока все это развлекаловка, на мой взгляд.
Но так или иначе, Трампу уже потихонечку начали присягать губернаторы некоторых штатов, которые заявляют о своей поддержке Трампа.
Вы знаете, давайте не вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. Очень любят в наши внутренние дела вмешиваться. Пусть они решают, как хотят, и выбирают президентом кого. У меня такое впечатление, что Трампа где-то на полпути тормознут. И именно из-за того, что он человек несистемный. Либо Америка слишком неожиданно во что не очень верится.
Спасибо. Это был обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов.
Говорит Москва.
Поток. В Крыму отпраздновали годовщину референдума о вхождении в состав России. Несколько тысяч человек прошли в среду по центру Симферополя по случаю второй годовщины проведения референдума о статусе Крыма, после которого полуостров вошел в состав России. Вот какими словами агентство «Интерфакс» описывает происходившее сегодня в Симферополе. Под музыку оркестра несколько десятков человек, среди них руководители Крыма, несли большой флаг России и флаг республики. Сейчас с нами на связи корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, как это было, что там было?
Ну, это было заранее ожидаемо, что по улицам Симферополя пройдут руководители республики вместе с российским триколором и, конечно, своими сторонниками. Учитывая, что в республике все-таки это еще рабочий день, то массового шествия как такового не получилось. Но, тем не менее, почему-то празднование в Симферополе и в Севастополе разделилось. В Симферополе отмечают день непосредственно референдума, а в Севастополе 18 числа будут праздновать день присоединения Крыма к России, поэтому в Севастополе сегодня обычный день, а вот в Крыму праздник.
Плюс, в Симферополе, в смысле?
В Симферополе, да, да. В Симферополе праздник. Плюс ко всему, большинство людей тоже разделилось во мнениях, потому что никак не могут понять, какой же день все-таки отметить. Аксенову хочется отметить 16-е, Севастополю хочется отметить именно 18-е, а что хочет отмечать Россия, до сих пор так никто и не понял. Поэтому, в принципе, наибольшую ставку населения все-таки делают на 18-е число, по той простой причине пятница, следующие выходные, поэтому получается 3 фактически выходных дня в Севастополе, ну и в Симферополе тоже.
А для вообще Республики Крым существует ли какая-то конкретная дата, которая обозначена красным днем в календаре, которую принято отмечать как день воссоединения Крыма и России?
День воссоединения Крыма и России – это 18 марта. когда президент Путин признал результаты референдума и заявил о том, что Крым вошел в состав Российской Федерации. Я это лично наблюдал на площади Нахима в Севастополе. Тогда был выставлен огромный монитор,
это и мы помним.
Полгорода на это смотрело.
Это мы помним. Просто там нет желания, я не знаю, этот день сделать выходным. Такие предложения вообще есть?
Без сомнения, в регионе 18 число – это выходной день. 18 марта именно в Севастополе и Симферополе тоже будет выходной день. И почему устроили именно сегодня праздник в Симферополе, для большинства крымчан остается загадкой. Тем более, что на самом деле, как такового выходного дня ни в Крыму, ни в Симферополе не получилось. А в Севастополе как бы вообще это ничем не отмечается. Поэтому, возможно, как считают крымчане, руководители Симферополя пришли к выводу, что им нужно показать то, что они как бы отдельно регион от Севастополя, и поэтому решили устроить маленький праздник, но по-настоящему праздника все равно не получилось, несмотря на то, что отличная погода. Настоящий праздник все-таки будет 18-го, когда в Севастополе пройдут шествие участники самообороны, участники событий, ожидается прилет высокопоставленных лиц из правительства Российской Федерации, военные корабли, опять же, которые находятся здесь, они тоже отметят этот праздник вместе с населением. И поэтому, как бы, все-таки люди больше настроены на 18-е. Сегодняшняя акция в Симферополе, как считают многие, это был самопиар чиновников из крымского правительства.
Студия. Спасибо, спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Крыму Дмитрий Федоров.
Право знать, говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Министерство образования ратует за расширение списка обязательных госэкзаменов для выпускников школ. Министерство образования и науки России в 2018 году будет решать вопрос о расширении списка обязательных государственных экзаменов. Глава ведомства Дмитрий Ливанов 16 марта на расширенном заседании коллегии министерства в Москве заявил, что есть много предложений о расширении списка обязательных экзаменов. Туда сейчас входят только математика и русский язык, а с 2020 года добавится еще и иностранный язык. В этот список с 2018 года предполагается добавить еще и географию, историю, литературу, физику. В случае, если мы придем к решению, которое бы учитывало мнение учеников, учителей, родителей, можно думать о том, чтобы с 2018 года расширять перечень обязательных экзаменов после 11 класса, отметил Ливанов. Он также сообщил, что ведомство рассматривает возможность ввести общий ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам – биологии, химии, физике и географии. Есть предложение интегрированный экзамен по естествознанию с частями по физике, химии, биологии и географии. Эти предложения нужно обсуждать. Сейчас правильное время, чтобы это обсуждение начать. Это слова министра образования и науки Российской Федерации господина Ливанова. Я предлагаю также начать это обсуждение. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Наш твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Нужны ли дополнительно обязательные экзамены для выпускников российских школ? Я параллельно заведу и голосование. Напомню, смотрите, 134-21-35. Да, нужны дополнительные обязательные экзамены математики и русского языка, действительно мало. Нужно обязательно, чтобы еще и географию добавили, и историю, и физику, и литературу. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Министр образования настаивает на общественном обсуждении, мы его и начинаем. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, Михаил Иванович, откололся, бывает. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Сейчас попробуем перезагрузить телефонную линию, пока голосуем. Итак, 134-21-35, да, дополнительные экзамены нужны. 134-21-36, нет. Не нужны. Имеются в виду, конечно, обязательные экзамены, то есть те, которые обязаны будут сдавать все выпускники. Слушаем вас внимательно. Нет, опять не получается. Пытаемся сейчас наладить нашу телефонную связь, пока продолжаем наше голосование. Если нужны обязательные экзамены, тогда 134-21-35. Если нет, не нужны, 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае 8-4-9-5. пока у нас не получается с телефонной линии, поэтому пишите комментарии. Напомню, номер для смс-сообщений +7 925 88 88 94 8. Так. Пока в комментарии по предыдущим темам продолжается голосование. 134-21-35. Да, обязательные экзамены нужны. 134-21-36. Нет, достаточно и тех обязательных экзаменов, которые уже существуют. Мне остается только остановить наше голосование, подвести его итог. Пока без обсуждения, но в результате голосования мы можем сказать следующее. 37% наших слушателей поддерживают предложение Дмитрия Ливанова расширить список обязательных экзаменов. И, соответственно, 63% наших слушателей говорят, что добавлять что-то дополнительно к ныне существующим пока не нужно. Так вы проголосовали. Ну что же, сейчас в эфире была программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов, но сейчас рубрика «Москва едет».